Александр Иванович уже сказал о том, что вот такое желание было поделиться тем благословением, которое было в лагере, то, что мы испытывали, то, что переживали там. И действительно, этот лагерь был для нас таким особым еще потому, что мы размышляли там о том, для какой цели вообще мы существуем, к чему мы призваны. И мы говорили о том, что у нас была такая морская тематика. Каждый день у нас выходили выступать штурман, капитан. Все у нас, команда была в тельняшках. Вот, мы как бы отправлялись на корабле в далекое путешествие. Но это так немножечко символично. Но основной смысл был такой, что мы говорили о том призвании, которое есть для каждого из нас у Бога. У Бога для каждого из нас есть какое-то видение, какая-то цель, какая-то большая мечта. И эту мечту мы или осуществляем в своей жизни, или по каким-то причинам она не осуществляется. И сегодня мы будем говорить с вами, и тема вот такой моей проповеди, тема нашего размышления будет, почему Божья мечта в нашей жизни порой не осуществляется. Я хочу вам рассказать вначале пример один из другого лагеря, в котором мне посчастливилось быть. Этот лагерь в 99-м году проходил зимний лагерь. Мы проводили его на Клязьминском водохранилище, здесь недалеко от Москвы. И было, наверное, около 60-70 детей. Человек 15, наверное, мы брали детей из детского дома. И мы договорились с администрацией вот этого пансионата, там Клязьминское водохранилище, о том, что они нас примут туда, и, в общем, все условия как бы с ними обговорили. Но когда мы приехали туда, это было, наверное, 3 января. Когда мы приехали туда, выяснилось, что произошли какие-то накладки, и наши все номера, они должны были быть на одном этаже. То есть мы должны полностью были занимать один этаж. Но выяснилось, что отдыхающие некоторые еще не разъехались, там какие-то что-то вот у администрации не получалось. И в результате мы, заехали к вечеру, нас расселили по разным этажам. Там, наверное, 5 этажей вот в этом здании. И мы все вот так вот оказались на разных этажах. Вот. В этот день, когда мы приехали, мы долго готовились, конечно, к лагерю, но произошло много разных таких вот неожиданных вещей. В частности, там Миша Беляев должен был играть на гитаре, он должен был основную такую музыкальную роль играть в лагере. И вдруг у него случается, какая-то проблема, отравление, что-то такое. Он просто не мог вообще из дома выйти. Вечером, когда мы хотели что-то там организовать, мы поняли, что это будет очень тяжело, и всю ночь мы занимались только тем, что ходили и охраняли наших детей, потому что те отдыхающие, которые не разъехались еще после вот этих вот новогодних праздников, они ходили всю ночь пьяные, там орали, и, в общем, когда мы на утро встали, все вот наставники собрались для молитвы в комнату в одну, пришли, глаза были у всех красные, потому что всю ночь мы не спали. Все, ничего не получается. В общем, лагерь вообще рушится, все ломается, то, что вы запланировали, в общем, ничего не выходит. И мы собрались такие все и не знаем, что делать. Вот. И я помню, брат у нас открыл Библию и прочитал вот такой вот отрывок из Библии. Я полностью его зачитывать не буду, но сначала немножечко так вам объясню, чтобы времени занимать, и на одном стихе просто заострю ваше внимание. Он прочитал историю о том, как евреи вышли из Египта, и Бог благословлял их и посылал казни, египетские, для того, чтобы их египтяне выпустили оттуда, и они, наконец, их оттуда выпустили. И вот они вышли из Египта, подошли к морю, впереди море, здесь горы, и тут сзади египтяне. решили их догнать и уничтожить. И, естественно, у них началась паника. Вот. Ну, не знаю, естественно, неестественно, но паника началась, да? И мы читаем в Библии, что они начали сомневаться в том, что Бог вообще рядом с ними, Бог поддерживает их, Бог может их спасти. И люди начали роптать и на Моисея, и на Бога, и говорили, не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше нам быть в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вот. Ну и Моисей, вот, видимо, под этим вот давлением, он как бы взывал к Богу о помощи, взывал о спасении. И Бог ему ответил такими словами. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простыри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». И вот эти вот слова «скажи сынам Израилем, чтобы они шли, что ты вопиешь ко мне», они были ответом на наше такое вот внутреннее смятение, и мы поняли, что нам нужно делать. Нам нужно просто заниматься своим делом, доверяя Богу эту ситуацию, отдав Ему вот эти все переживания, проблемы, которые были не в наших руках, не в наших силах, мы не могли повлиять никак на это. И тогда мы успокоились внутренне, помолились и начали заниматься своими делами. И каким-то чудом, значит, у Михаила, значит, все нормализовалось, он приехал в этот день, нас заселили всех на один этаж, в общем, уехали все вот эти вот пьяные отдыхающие, и началась лагерная программа. И действительно, этот лагерь был таким благословением для многих детей, которые попали туда, и для детей из детского дома, и для других детей. И лагерь действительно прошел благословенно и хорошо. Вы знаете, вот история, которая произошла там, это было только начало таких испытаний, которые выпали на долю израильского народа. Но мы с вами знаем, что вслед за этим они вышли, и не было воды, и опять народ начал роптать, и не было, значит, еды, и они начали роптать. И вот этот весь путь, пока они шли туда вот к Ханаану, к сожалению, был таким путем недоверие Богу, путем ропота. Не смогли они, где-то вот израильтяне в своем сердце, оставить вот это вот какое-то вот рабское настроение, не смогли оставить свой страх, свое неверие. И ситуация, значит, апогеем этой ситуации стал тот момент, когда евреи подошли к той земле, к обетованной земле, которую Бог им обещал. Вот. И мы читаем о том, что, в общем, Бог вел свой народ туда. Вел и обещал, что Он введет его туда. И, ну, мы знаем, что там жили разные такие народы языческие, которые раздражали Бога и не слушались Бога, да, и Бог обещал выгнать эти народы с этой земли и ввести туда израильтян, вот, и сказал, это еще ранее мы читаем в Исходе, в 23 главе, Бог говорит, ужас мой пошлю перед тобой, в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл врагов твоих, пошлю перед тобой шершни, они погонят от лица твоего евеев, хананеев, хитеев, вот. Бог обещал быть с ними. Но когда они подошли к этой земле, к обетованной, они послали 12 разведчиков, 12 соглядатаев, чтобы осмотреть эту землю и выяснить подробности этой земли и что и как. И они взяли самых, ну, 12 таких, скажем, выдающихся людей, да, они выбрали из каждого племени по одному человеку и отправили туда. Вот скажите мне, кто из вас помнит имена этих 12 человек? Калеб. Вот почему-то у нас в памяти имена только двух человек, да, остались. Да, действительно, этому есть причина. А причина была в следующем, что, вернувшись, эти 12 разведчиков, они принесли с собой прекрасные плоды той земли, которая, в которой они ходили. Принесли вот эту виноградную кисть, которую они несли вдвоем, потому что она была очень тяжелая. И они рассказали, что это подлинно та земля, в которой течет молоко и мед, что земля эта действительно хороша. Но 10 из этих 12 сказали, что нет, мы не сможем войти в эту землю. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Вот одни и те же люди, одними и теми же глазами смотрели на одни и те же вещи. Ну, и Иисус Навин, и Халиф, и остальные 10, они видели совершенно одни и те же события. Они видели одни и те же города, они видели одних и тех же людей, они видели одни и те же плоды, которые были. Но как по-разному они отреагировали. И сейчас мы с вами поговорим о причинах, почему это происходит. И вы знаете, вот эта реакция, которая была у них тогда, такие реакции, подобные этим реакциям, бывают и в нашей жизни. И мы с вами разберем пять причин, по которым Божья мечта в нашей жизни может не осуществляться. И первая из причин – это отсутствие веры, отсутствие понимания Божьего могущества. Помните, когда ситуацию с Давидом, да? Когда, значит, филистимляне напали и построили свою армию. С одной стороны стояла армия филистимлян, с другой стояла армия израильтян. И вот каждый день выходил в течение долгого времени, выходил исполин. Это опять из этого же рода, да, Голиаф, из сынов Инаковых. Исполин выходил и хулил Бога, хулил сынов Израилевых и искал того, кто может сразиться с ним. И вся израильская армия стояла. Но один человек, который пришел туда случайным образом, принеся продукты своим братьям, потому что его отец послал узнать о их самочувствии, увидел и услышал этого исполина. И все смотрели и видели, что перед ними стоит гигант 3,5-метрового роста, одетый в мощную броню, и видели вот этого человека, которого невозможно победить. Но Давид смотрел на него и видел не исполина перед собой, не человека гигантского роста, а он видел с собой обреченного, бросившего вызов грешника, который не понимал, против кого он вышел на войну. Потому что он вышел на войну не против людей, а он бросил вызов Богу. И Давид понимал, что за ним, вместе с ним Бог. И кто может устоять против Бога? Никакой не исполин, никакой великан, никакой воин от юности своей, никто не может устоять. Но здесь, в этой ситуации с израильским народом, к сожалению, мы видим другую реакцию у народа. И вот эти мысли, которые сатана вкладывает, вложил израильтянам, часто бывает и в наши умы он пытается вложить. И эти мысли такого характера. Тебе никогда это не сделать. Это невозможно. Твое положение безвыходное. Ты просто пропал. И услышав этих людей, когда 10 вот этих разведчиков начали говорить эти слова, израильтяне пришли в отчаяние. Уныние, депрессия. Они плакали, их руки опустились. Давайте подумаем, кого мы слушаем в нашей жизни, кому мы верим и чему мы можем научиться в эти времена испытаний. Это событие не случайно произошло в жизни израильтян. И было не первое. Но вот этот ряд событий, через которые им пришлось пройти, ряд испытаний, не научили израильтян. И они вынуждены были пойти и ходить 40 лет по пустыне, пока не умер не умерло все взрослое население. И даже когда Халиф и Иисус Навин пытались, порвали на себе одежду и сказали: «Да нет, если Господь будет милостив к нам, то введет нас в эту землю и даст нам ее, эту землю, где, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И все общество израильское, знаете, как отреагировало? И сказала все общество: «Побить их камнями». Вот такая реакция. И это первая причина – неверие, отсутствие веры, отсутствие понимания Божьего всемогущества. Бог, который вывел их и довел до этой земли, Бог, который, по воле которого расступилось море, но погибли египтяне, этот Бог, они забыли про него в этот момент. Следующая причина, почему Божья мечта может не осуществиться в нашей жизни, это такая знакомая для нас причина под названием лень. Лень – нежелание напрягаться, нежелание что-то делать. Мы живем в том мире, в котором все нацелено на удовлетворение всех человеческих желаний, всех потребностей, в мире потребления. Все должно быть удобным, комфортным, легким, приятным. И когда человек встречается с какими-то проблемами, то ему не хочется думать об этом. Поэтому многие люди сейчас, вот когда с такими проблемами, какими-то жизненными встречаются, они просто пытаются убежать от них, уйти. И начинают пить, начинают употреблять наркотики, просто убегают куда-то от проблем, бросают свою семью, ищут каких-то легких вариантов. А что я могу сделать? Как я могу изменить ситуацию? Ведь я такой незначительный. Вот. Может быть, и никто не оценит, что я делаю. И намного легче там включить телевизор, посмотреть, посидеть, значит, в интернете где-то, еще что-то сделать. И причем это так втягивает человека, когда он начинает это делать, когда он только включил телевизор, и что-то уже выключилось. И вот этот вот, знаете, как на американских горках, вернее, на горках, вот в аквапарке, кто когда-то был, когда туда садишься, ты уже не можешь затормозить и остановиться. Хотя бы ты там пытался всеми руками и ногами как-то удержаться, ты не можешь. Тебя уже несет вот эта вот неведомая сила, пока ты не плюхнешься туда вот вниз, в эту воду. И здесь также такая же ситуация. Но для нас, для верующих, совершенно по-другому жизненные трудности должны в другом виде представать. Потому что трудность – это определенный вызов для нас. Это возможность прославить Бога. Возможность показать, что мы не так реагируем, как реагирует этот мир, весь неверующий. Два человека едут в автобусе. Обоим тяжело, обоих толкают и наступают на ноги. Но почему-то один кричит и ругается матом, а другой совершенно по-другому реагирует. Помните, в первом псалме мы читаем про два дерева, да? Ну, вернее, про одно дерево, но делаем аналогию о втором дереве. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, и лист которого не вянет, и все, что не сделает, успеет». И мы обычно детям рисуем и второе дерево. Деревья совершенно одинаковые, одинаковая крона, одинаковые листва, одинаковые ветки, но разные корни. У одного корни погружены, а у другого они не у источников вод. Когда я рассказывал этот пример, когда я был один раз на юге, мы ходили в пещеры, и такие глубокие пещеры, там на улице плюс 35, плюс 40 градусов жара, а там в пещере лед вот так вот, замерзшее озеро, и очень холодно. И мы ходили и смотрим, вот такие веревки висят с потолка. И мы спрашиваем, что это за веревка? Экскурсовод нам говорит, это корни дубов, которые сверху растут. И они пробили пятиметровую породу, вот эту скальную породу, для того, чтобы опустить сюда корни, потому что здесь всегда влажность. И они питаются отсюда. И поэтому они зеленые, несмотря на то, что там жара такая. И вот эти вот ситуации, какие-то жизненные трудности, которые нам приходится встречать, мы, если мы смотрим на них как на возможность прославить Бога, если мы имеем общение с Богом, мы сможем их преодолеть. Вы знаете, когда израильтяне перешли, вот вы помните, они когда перешли через море, они воспели такую песнь, песнь победы, вот. Но по-настоящему это не была песня победы, потому что победы никакой не было. Да, была победа Божья, но их победы не было. Эту песню надо было петь на другой стороне, на той стороне, где они были, когда было испытание для них. Вот на этой стороне надо было петь эту песню. Надо было петь с доверием Богу, не с ропотом, не с сетованием, не с недовольством. Здесь, если бы они спели эту песню, тогда бы Бог помог им и в следующих ситуациях, с которыми бы они встретились. Тогда бы Бог помог им преодолеть и остальные трудности, которые дальше выпали на их жизненном пути. И тогда бы они смогли войти в эту землю, которую приготовил для них Бог. Но они спели эту песню не в том месте. Следующая причина – это привязанность к материальному. Ну вот так мир этот влияет, влияет и на верующих иногда, порой влияет так, что мы тоже где-то вот погружаемся вот в это течение, нас уносит тоже. Иногда влияние вот этого мира, оно и для нас таким затягивающим бывает, что верующие тоже как бы вот присоединяются к этому течению, течению материальному, к погоне за какими-то вещами. Мне вспоминается здесь просто вот одна ситуация из жизни Иисуса, когда вот он рассказывал притчу о неверном правителе. И когда он рассказал эту притчу, я сейчас не буду ее пересказывать, можете дома прочитать ее, но смысл там был такой, этой притчи. Он говорит, что «И вы приобретаете друзей себе». Вот этим богатством, которое у вас есть на земле, которое дано вам, как управителям, потому что мы живем здесь, и мы не можем ничего взять с собой, мы ничего не принесли и ничего не можем унести с собой. Все, что у нас есть, оно не наше, оно дано нам во время нашего правления. И когда Иисус говорил об этом, вот это вот, он говорит, используйте вот это для того, чтобы приобрести себе друзей для Царствия Божия, для того, чтобы провозглашать благую весть. И тогда написан, значит, в следующем стихе, а фарисеи смеялись над ним. И этот мир, он действительно смеется, смеется над теми людьми, кто говорит, что это не самое важное в жизни, это не то, к чему нужно стремиться, не то, ради чего стоит жить, не то, ради чего стоит все свои силы отдавать. И странно видеть, что когда этот мир, который стремится к своим каким-то вот этим временным земным целям, он готов такие преграды ломать, такие, не знаю, горы рушить на своем пути. Порой верующие для целей гораздо более важных и серьезных не готовы пошевельнуть пальцем. Я вчера читал про Уолта Диснея, который строил свой вот этот Диснейленд. Знаете, да, вот, этот такой большой парк развлечений. Сколько трудностей выпало ему на пути. Интересно очень прочитать его жизненную историю. Вот. И когда он это делал, его никто не понимал. Даже брат родной, который все время поддерживал его, он в этот момент отвернулся и сказал, что ты, наверное, сошел с ума, в это никто не будет вкладывать деньги, этим никто не будет заниматься. И он отказался финансировать его. И я просто вот смотрел на то упорство, с которым он шел для достижения, для того, чтобы достичь вот этой своей цели. И думаю, ну почему вот верующие с таким упорством не идут вперед для того, чтобы достичь целей? И следующая причина, четвертая причина – это отсутствие упорства, отсутствие верности. И тут вспоминается история Ноя. Помните, когда он строил свой ковчег? Ну, я, конечно, там не написано в Библии подробно, но можно предположить себе, насколько упорным должен он был быть в этом деле. Потому что на протяжении многих-многих лет он делал это дело, когда еще люди не помышляли и не думали о дождях. И сейчас, когда мы живем в это время, время, которое Иисус сравнивает со временами Ноя, да, когда люди женились, пили, ели и не думали, что придет дождь и погубит их. И сейчас мы живем в то время, когда время второго пришествия Христа приближается. И, к сожалению, вот та ситуация, которая окружает нас, которую мы смотрим, когда новости, оглядываемся вокруг, мы видим, что стремительными шагами, такими быстрыми шагами мы идем к этому времени. То, о чем нельзя было предположить еще 10-15 лет назад, сейчас говорят во всеуслышание. Те какие-то принципы, те цели, которые были у людей, какие-то нравственные ориентиры, которые были 15-20 лет назад, сейчас совершенно рушатся, и общество все больше и больше падает и забывает о своем Боге, о своих принципах духовных. И здесь для верующих нужно вот это вот упорство, нужна верность в достижении своей цели. Мне еще хочется сказать вот тоже такой пример из жизни апостола Павла. В 6 главе 2 Коринфянам там он говорит о себе, какие трудности ему пришлось преодолеть. Вот, он говорит, что под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в бесчестии, при порицаниях, похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас огорчают, мы всегда радуемся. И как много вот разных бедствий и трудностей выпало тогда на его долю, да, и неоднократно и побивали его, и преследовали, и сажали в темницу, но тем не менее он продолжал, шел по этому пути. Мне хочется, чтобы Бог дал и нам такое желание идти. И вы знаете, бывает противоположное упорство. Бывает, когда человек упорствует наоборот в каком-то своем грехе. Мне всегда вот как-то чудно и непонятно читать об упорстве фараона, как он упорствовал в своем вот этом неверии. И почему столько вот тебе было уже таких знаков, столько было уже сказано напрямую, и почему ты продолжал упорствовать? Почему продолжал упорствовать Саул в своем вот таком вот, в своей ненависти, в своем каком-то преследовании Давида, тоже непонятно. И вот этот мир, он упорствует в своем неверии. Но дай Бог, чтобы вот упорство к добру было в наших сердцах, чтобы мы упорствовали в достижении тех целей, того призвания, к которому призывает нас Господь. И последнее, наверное, какая причина, которая существует, это беспорядок, который внутри нас. Мы иногда хватаемся за одно, второе, третье, но не можем сделать до конца ничего. И я думаю, что это, конечно, отдельная тема большого такого разговора, но основная причина этого то, что у нас нету вот такой близкой связи с Богом. Бог должен показывать нам, что для нас в первую очередь главное, что во вторую очередь, что в третью очередь. И вот этот порядок, который снаружи, который в нашей жизни, он начинается в первую очередь в нас самих. Когда Иисус наведет порядок в наших сердцах, тогда порядок будет в наших жизнях, в наших делах. И в заключение мне хочется сказать, что у Бога есть план для нашей жизни. И слова пророка Иеремии, через пророка Иеремию Бог говорит такие слова: «Только я знаю намерения, которые имею в вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Мы порой можем не видеть просто вот этих намерений, но тем не менее, знаете, вот кто летал когда-то на самолете, когда иногда вот такая погода плохая, дождь, и ты приходишь, садишься в самолет, и кажется, что все так плохо, и везде все так. И тут ты взлетаешь, поднимаешься, и вдруг облака заканчиваются, и ты смотришь, и там ярко светит солнце. Вот. И это солнце, оно никуда не делось, оно продолжает светить. Но вот эти вот облака, они загораживают его. И подчас вот эти облака, вот этого мира, который свое давление оказывает на нас, свой негатив, вот эти вот какие-то негативные мысли, негативные вещи, отсутствие веры, отсутствие упования на Бога, оно воздействует на нас. Давайте будем помнить о том, что там за облаками всегда светит солнце. И не только солнце, вот это солнце, но есть самое настоящее солнце, да, которым является наш Бог, Иисус Христос, который всегда жив и готов помогать тем, кто доверяет Ему. И нам нужно пройти, может быть, какие-то иногда испытания, какие-то трудности, но в этих трудностях не забывать, уповать на Бога, доверять Ему. Помните о тех вот этих пяти причинах, которые не дают исполниться Божьей мечте. И идите вперед, не останавливайтесь. Пусть это не будет для вас преткновением. И пойте песнь победы, когда вы находитесь еще даже в каких-то сложных жизненных обстоятельствах. Потому что, как сказал один человек, после всех победителей победит Христос. Аминь.